19 часов с небольшими минутами в Москве. Это значит, что поскольку воскресенье, вы смотрите сейчас Classic News с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, рад вас приветствовать. Привет.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Саша.
Ой, прекрасно вас слышно и видно. Если вас не затруднит, чуть-чуть опустить камеру, а то у вас одна голова только видна. Вот. Можно? О, вот, чтобы вы целиком, так сказать, входили. О,
Ну, конечно.
да, целый Дмитрий Быков. Напоминаю, чем мы тут обычно занимаемся. Обычно Дмитрий Львович блистательно ищет литературные аналогии, буквально доставая их из воздуха, на новости, которые произошли в течение этой недели. Свою литературную аналогию можете получить и вы, если отправите нам донат, ссылки в описании. Вот, можно совсем небольшую сумму, но главное, чтобы вопрос от вас был какой-нибудь, или тема, или просто что-нибудь можно спросить Дмитрия Львовича. У нас свободные 5-7 минут в конце обычно бывают. Вот там и можете, собственно,
Резвиться.
отправить донат. Да. С чего хотел я начать с вами, Дмитрий Львович? Ну, понятно, что сейчас все говорят об одном. Подумалось мне вот что, я думал над литературными ассоциациями, подумалось мне вот что, Дмитрий Львович, не успел зарасти наш вишневый сад, не успели его вырубить, так сказать, после того, как мы с вами разъехались, а там уже вовсю колосится орешник.
Ну, я не могу не вспомнить абсолютно пророческие тексты Мандельштама, которые мне, честно говоря, эти строчки всегда были непонятны. Где милая Троя, где царский, где девичий дом, ты будешь разрушен, высокий прямо в скворечник, и падают стрелы сухим деревянным дождем, и стрелы другие растут из земли, как орешник. Откуда в Трое орешник? Ну, казалось бы, олива какая-нибудь, да? А у Мандельштама, ну, мы знаем, что Елена была, кстати говоря, троянская принцесса, сестра Кассандры и Крессиды, и все трое были красавицы, Крессиды, красавицы. И вот неожиданно этот орешник возникает у Мандельштама в стихотворении, революционном стихотворении о горящей Трое. Я вспоминаю, как в уже горящей Украине летом 22-го года эти стихи читал мне прекрасный украинский поэт Ваня Макаров и говорил, что это лучшее стихотворение Мандельштама, потому что пророческое. И вот это пророчество сейчас такой неожиданной стороны открылось. Но если говорить о другом, а вот те названия, которые даются, я не могу не вспомнить, к сожалению, почти забытого ныне детского писателя Святослава Сахарного. У него в детской книжке «Осьминоги за стеклом», книжке про Кубу, были такие слова: «Мне с детства очень лицемерным и даже в каком-то смысле подлым казалось, что самые красивые женские имена даются самым жестоким ураганам». Вот здесь самому жестокому оружию даются самые невинные, такие умилительно природные имена. И это тоже кажется мне весьма лицемерным. Наверное, это какая-то счастливая особенность человеческой природы не называть своими именами самые жуткие. Ну а как его называть? Череп, кости, смерть?
А, кстати, заметьте, как Путин как-то лучился, я бы даже сказал, жмурился, как кот, и немножко даже как-то подхихикивал, когда он там говорил, что а вот у нас думали, как назвать, назвали его орешник. А потом на следующий день еще он тоже так, испытания прошли успешно. Такое,
Да.
вот.
Я, кстати, прочитал об этом в абсолютно бесстрашной заметке Колесникова. Мне страшно его хвалить, потому что Колесников там, а я вне России. Но он сумел написать об орешнике статью настолько откровенную, настолько поразительно ясную, что он говорит, что вид у Владимира Путина впервые за долгое время был праздничный, когда он об этом сообщал. Действительно масляный. И нельзя не заметить, тут не вспомнить, да, у Свитония, когда он говорит о Калигуле, что никогда такая ясная улыбка не блуждала по его лицу, как когда он сообщал женам о казни мужей. Это мы узнаем. Это такая вечная примета маньячества. И, кстати говоря, в фильме Тинто Брасса мы эту улыбку видели. Правда, там Тинто Брасс сценарист, режиссер другой, но как-то это имя с фильмом «Калигула» связано навеки. Мы видим, как там Макдауэлл улыбается, сообщая о новых казнях. Это действительно так. Немногое по-настоящему радует человека на этой стадии падения, но, как всегда, здесь надо говорить спасибо за поразительную наглядность.
Ну вот сейчас прямо идет видео того самого обращения у нас, и заметно, что руки его вообще будто бы приклеены к столу, хотя, в общем, Путин довольно бойко жестикулирует ими, вообще в обычной жизни.
Да, это уже, вы знаете, дало повод говорить о том, что это в определенном смысле deepfake, что это манипуляция, там интернетное какое-то
Не,
и
а я
творчество
слышал
чата
другое,
GPT.
знаете, что руки приклеили отдельно потом, для того, чтобы не было видно, как они дрожат.
Да, насчет дрожащих рук Янаева мы тоже помним очень хорошо, и мы помним, как в пьесе Ионеско «Король умирает», если уж говорить о классике, все смотрят на короля и видят в его облике новые приметы тления. Это все очень убедительно и, как правило, понимаете, но здесь другое все-таки английское выражение, здесь не deepfake, а wishful thinking. Я не сомневаюсь в том, что он живехонек, что все у него в порядке. И если это и склеено где-то в бункере, то исключительно в целях личной безопасности. Наложен какой-то кабинет, ну, допустим, на пейзаж какого-то глубокого подземного убежища. В том, что Владимир Путин в последнее время крайне редко из него выходит, об этом, кажется, нам успели сообщить все. Но нельзя сомневаться в том, что, судя по интонациям, движениям головушки, а по улыбочке счастливой, он живее всех живых. Поэтому ничего, господа, не надейтесь, придется самим.
Да, вы знаете, я вот что подумал насчет этого. У нас же, на самом деле, вот реальная литературная аналогия, на которую я наткнулся совершенно случайно. Вообще просто рассматриваю, что еще там называли орешником или вообще как там фигурировали эти орехи какие-нибудь. И я вот на что наткнулся. Ведь у нас скоро Рождество. Один из рождественских героев, безусловно, ну, помимо там Санта-Клауса, значит, этого Рудольфа там и прочих, вот, один из рождественских героев, безусловно, это Щелкунчик, рождественско-новогодних таких. А припомните-ка, Дмитрий Львович, в результате чего Щелкунчик стал Щелкунчиком?
Насколько я помню, он был превращен. Это был
Вот так и
принц,
есть.
превращенный в уродливого щелкунчика, и вдобавок он сломал себе челюсть. Понимаете?
Да, Щелкунчик был
На
принцем.
орехи, да.
Орехи! Орехи, разумеется. Орех Крокотук, именно оттуда. Это
Да,
сказка братьев
разумеется, но
Гримм.
видите, какая вещь. Щелкунчик, может быть, орешник – это новое имя щелкунчика, да, как бы человек, имеющий дело с колотьем орехов. Потому что действительно Украина оказалась для Путина орехом слишком крепким. Россия в некотором смысле челюсть на ней сломала. И, может быть, эту ракету и следовало бы назвать «Наткройкер», «Щелкунчик», потому что слишком твердый орех украинского сопротивления, но он никак не разгрызается, несмотря на весь масштаб. И там мне как раз очень помнится, что когда Мария смотрела на Щелкунчика, ее поражало, какой он уродливый. Вот некоторое безусловное уродство и этой государственности ее главного символа, оно здесь налицо. Как налицо еще одна тема крыс. Не зря крыса, загнанная в угол, является одним из любимых образов Путина.
Все так. Я-то вот все вижу несколько иначе, что все-таки Щелкунчик по другую сторону. Он же борется с кем? С мышиным
Да,
королем.
с крысами, да,
Ну,
щелкунчик и крыса
вот.
в одном лице.
Да. Так что вот так. Но интересно, на самом деле, какие глубины нам дает, значит, мировая
Народное
литература.
подсознание нам.
Да, между тем, 1000 дней войны была тут на днях. И все вот это вот совпало одно к другому. «Тысяча дней войны». Есть у вас какая-нибудь литературная ассоциация на этот счет?
Ну, понимаете, первое, что приходит на ум, это ах, война, она не год еще протянет, на то она и война. Еще много километров портянок выкроют из полотна. Встанет над землей радуга, будет мир тишиной богат, но еще многих дураков обрадует бравое пение солдат. И потому-то, знает, за щедро пролитый, за жизнь и за радость живых трехлинеечки четырежды проклятый, бережем как законных своих. Песенка Окуджавы 63-го года, насколько я помню. А да, есть ощущение, что уже 1000 дней, что не год еще протянет, или, по крайней мере, еще не одну сотню. А есть ощущение, что многих дураков это радует, и они, более того, в тайном восторге. Но у меня лично при этом, вот знаете, в конце этой 1000 дней есть ощущение тайного надлома. Это не связано с Трампом, это не связано с усталостью России и с иссяканием Украины. Это связано с одним соображением. Война, Вторая мировая для России длилась 1418 дней. Уже две трети этого срока идет украинская война. Результат ее для России гораздо более ничтожен и при этом катастрофичен. Вот из этого сравнения, наверное, вытекает ощущение, что хватит.
Ну, конечно, все мы привыкли мерить по Великой Отечественной войне, как
Да,
вы
к
и
сожалению, да.
сказали. И я подумал, а какой день Великой Отечественной войны был тысячным? Это 16 марта 1944 года.
44-го года. Вот отсюда
44-й
ощущение
год,
надлома. Очень
март,
хороший подсчет, да.
значит, это высадка десанта скоро, да, в апреле же высадились, насколько я помню.
Ну,
Вот.
уже близко, да. Второй фронт уже открыт.
Второй фронт уже,
Близко.
ну вот, то есть, а тут ничего вообще даже близко нет, ничего
Нет,
похожего.
близко, нет, близко есть. И как раз Франция решила все-таки, невзирая на свое полное, почти полное поражение в войне Второй мировой, Франция сейчас вот только сказала свое слово, разрешила бить своим оружием, Америка включилась с разрешением своим. Но, знаете, видимо, все-таки масштаб участия совпадает с масштабом события. Все-таки та война была мировой с самого начала. Здесь ее мировой характер стал очевиден не так давно. Владимир Путин об этом сказал, когда это все уже поняли. Он сказал, что уже это действительно всемирный конфликт, и сейчас уже ясно, что всемирный. Но здесь поразительно другое. Вот Россия, которая была тогда объектом нападения, которая для всего мира была, безусловно, права, которая была и огромной, и во многих отношениях великой страной, задавала масштаб конфликта. Здесь мы убедились, что Украина именно силой и отчаянностью своего сопротивления дотянула себя до большинства участников. Украина, которая воспринималась как провинциальная страна на Востоке, как вообще говоря, российская провинция, неожиданно оказалась духовным лидером Европы и мира. Первая мировая война, вторая, таких феноменов не знали. А в Третьей мировой все определило мужество одной страны и даже конкретное мужество одного человека, которого называли клоуном. Вот это небывалое явление, и это, конечно, гарантирует Украине почетное место в мировой истории.
Но вы знаете, я вдруг понял свою ошибку, когда вот занимался всем этим. И было интересно послушать вас. Я знал уже об этой ошибке и сознательно вас ее под нее подставил. Она заключается в том, что считать надо не по Великой Отечественной войне. Мы,
А
конечно,
Первый
такие
мир, во Второй мировой, конечно.
Россия-центричны, да, или там СССР-центричны. Считать надо по всей Второй мировой войне. И там тысячный день приходится на 27 мая 1942 года, начало подготовки к Сталинградской битве. Вот прямая вообще аналогия.
Да, когда как раз в 1942 году Россия несла чрезвычайно тяжелые потери, но тогда придется Украину приравнять к Польше, а этого сделать нельзя. Как ни ужасно, понимаете, вот трагедия Польши в том, что у нее не было шанса на полноценное сопротивление. Два гиганта делили ее с двух концов с разницей в 17 дней. Вот в этом весь ужас. Украина, в отличие от Польши, она не будет освобождена, она не будет жертвой в этих событиях. Простите меня за совпадение с риторикой Шлосберга, но Польша действительно не была в числе победителей, ее освободили. Украина освободила сама себя. Может быть, ей повезло в том смысле, что ее не делила еще Германия в этот момент, но все сопротивление Польши иссякло в сентябре 1939 года. А украинская продолжается до сих пор. И это не может не вызывать и восхищения, и тайной мечты, что, может быть, от нее такой же готовностью зарядятся, наконец, и остальные.
Ну, знаете, на этой неделе, я уже говорил об этом в эфирах, почувствовал, что я несколько все-таки оторвался. Первый раз признал, что я оторвался от российской действительности, но я то есть не поверил, что что-то может происходить, и счел это фейком. Ну, вообще, у нас такие новости, что поверишь в любые абсолютно. Но то, что в Москве появились баннеры с любимыми крылатыми выражениями Си Цзиньпина на улицах города, я не поверил абсолютно. Оказалось, так оно и есть. В России проходит не что-нибудь, а целый такой фестиваль «Золотая неделя китайского кино». И в ее рамках, там это уже третий сезон проекта в России, нормально? Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина. Ну и там, значит, вот в Москве вывешивают разные такие выражения. И вот сейчас мы их видим в видеоролике. Там, значит, Си Цзиньпинь про них говорит. И мне казалось, ну, что такое невозможно решительно, чтобы ну, настолько показывать подобострастно свое, как бы, свою зависимость от Китая.
Ну, на самом деле сбывается мечта Грибоедова. Ах, если рождены мы все перенимать, хоть у китайцев бы нам несколько занять столь мудрого у них незнания иноземцев. То есть, иными словами, та самая мечта, которая выражена на одной из цитат Си Цзиньпиня, нужна опора на свои духовные силы, и тогдашний китайский изоляционизм, ну, как бы в нашем варианте, сегодня повторяется. И мечта Чацкого сбылась. Что касается этого, этих цитат, так ведь, понимаете, здесь как раз цитатники Мао в России издавались. И не где-нибудь для служебного пользования, а в период недолгого сближения, в период всякого этого «Сталин и Мао слушает нас» в 50-52 годах цитаты Мао, стихи Мао переводились, выходила книга его стихов. И ничего здесь, в общем, эксклюзивно нового нет, тем более, что цитаты Мао, как и цитаты Си Цзиньпиня, были в основном довольно банального свойства. Более того, при желании можно было взять любую народную пословицу, например, «без труда не вытащишь рыбку из пруда», и издать ее в качестве цитаты Мао или Си Цзиньпиня. Это было бы вполне аутентично. Так что выходили эти цитаты, и самое ужасное – что уже было это сближение, понимаете? Было это дикое засилье китайских товаров. В каждом доме хранились эти китайские махровые полотенца, эти китайские шар в шаре, знаменитые игрушки, шары из слоновой кости. У нас дома они лежали. И колибри из цветных перьев. Это же все в Советском Союзе сохранялось. Я среди этого рос, меня в детстве вытирали махровым полотенцем времен этой дружбы. И поскольку полотенце было очень хорошее, а мы жили напротив китайского посольства, я горько сожалел о том, что времена этой дружбы прошли, и мать меня утешала, что они вернутся. Они вернулись, да, все сбылось. Боюсь, что вернутся и времена, и довольно скоро такого же жестокого раскола, потому что отношения наши с Китаем напоминали отношения двух капризных любовников, двух сильных личностей, которые, как в известной книге Лусиня, сближаются постоянно и разлетаются с такой же силой. Это тоже классическая ситуация. Мне горько и страшно подумать о том, каким внезапным, бурным взаимным, не скажу истреблением, но проклятием, сменится эта идиллия лет через 5-6.
А я вот вспомнил, конечно же, ну, поскольку я-то все по верхушечкам,
Да
вот,
ладно. Да ладно.
я, конечно, вспомнил «Голубое сало», где герои переписываются друг с другом на такой
Да-да.
смеси.
С
Там не то чтобы
китайским.
смесь, но там много китайских выражений, китаизмов и
Китайских
прочего.
выражений ворона в лимонном соку. Уже в дни опричника эта китаизация России была предсказана точно. У меня почему-то есть ощущение, что это ненадолго, что Россия не сможет стать провинцией Китая, хотя очень хочет, ее власть очень этого хочет. Могу сказать почему. Для того, чтобы быть частью Китая, для того, чтобы работать как китайцы, нужно совершенно другое сознание. Даже для того, чтобы быть сырьевым придатком Китая, нужна совершенно другая дисциплина. Я боюсь, что здесь, как и всегда, россияне очень быстро поймут масштаб несвободы, который их ожидает, и не получится. И кроме того, я много раз замечал, что китайцы, приезжающие в Россию, во втором поколении становятся очень русскими, начинают делать две вещи, которые характеризуют всякого современного русского: много пить и давать взятки. Поэтому, если Россия присоединится к Китаю, совершенно непонятно, кто кого поглотит.
Ну, взятки-то и в Китае, говорят, дают, вот, а много пить это
Но
да.
там
Но
за это расстреливают.
пока китаизмы окончательно не вытеснили русский язык с 1/7 части суши, Институт русского языка ежегодно выбирает какое-нибудь слово года. Вот, и в этом году в ожесточенной борьбе, я уж не знаю почему, но победило слово «Пушкин». Вот. Оказывается, статистика запросов, связанных с творчеством Пушкина, демонстрирует устойчиво высокий интерес к поэту и его творчеству. За последний месяц число запросов Пушкин превысило 10 миллионов. Может быть, просто люди опечатывались и писали Пушки? Вот. Получалось
Или
Пушкин.
Путин.
Да, не знаю.
Ну, это тоже, понимаете, Саш, это тоже не оригинально. Пушкин тога, Пушкин схема, Пушкин мера, Пушкин грань, Пушкин, 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 имя благородное, как брань площадную попугаи. Пушкин, очень испугали. Это Цветаева, 31 год. Как минимум, Пушкин был словом года уже и тогда, и в эмиграции, и в метрополии. Пушкиным клялись, от имени Пушкина признавались. Вообще все вот это стихотворение, Пушкин в роли монумента, гостя каменного, он скалозубый, наглозорый, Пушкин в роли командора. Все это имело место. А я могу примерно понять, почему это слово так употребительно. Пушкин, ну как такой субъект общественного мнения, о котором больше всего говорят, он у нас универсальный ответ на все вопросы. Кто будет заниматься образованием и наукой? Пушкин. Кто будет решать проблему мигрантов? Пушкин. А рожать за child-free кто будет? Опять же Пушкин. Понимаете, он такая универсальная отсылка и последний ответчик. И не зря в пьесе Зорина «Медная бабушка» Пушкин говорит: такое чувство, словно в этой империи никого другого и не осталось. Все приписывают мне. Да, боюсь, что так.
Но это слово Пушкин победило многие другие, в общем, не
Например,
менее.
квадруберы.
Да, семья, искусственный интеллект, выборы и квадроберы. В общем, все, что поставлено под вопрос в Российской Федерации, я бы сказал так.
Но видите, Саш, они же тоже поставлены в жесткие условия. Они выбирают не слово года. Они выбирают явление, то есть то, о чем говорят. Child-free, квадроберы, искусственный интеллект. На самом деле слово года и в России за его пределами пиздец. И оно повторяется все время. И это слово давно уже перестало быть оценочной характеристикой. Оно стало спокойной констатацией. Поэтому, другое дело, что каждый день он наступает новый. Но я, к сожалению, не представляю себе того института русского языка, честного и объективного, который бы решился сказать, что вот эта шестибуквенная констатация является словом года. Еще в 22-м году он был неполным, как в анекдоте. Еще в 23-м могли быть очередные иллюзии. Но в 24-м Россию подвели к тому рубежу, за которым какие-либо новости из нее перестали иметь значение. Планка преодолена. Все, что будет дальше, это новые ступени на пути к краху, а не к возрождению. Поэтому давайте мы в нашей частной, в нашем социологическом замере оставим вот это слово словом года, как такое наше воспоминание, да, и будем надеяться, что в 2025 году слово будет другое. Или надежда, или обновление, или наконец-то, потому что наконец-то тоже возможно. Но насчет 2024 года лично у меня никаких альтернативных кандидатов нет. Никакой искусственный интеллект не победит пиздеца.
Это можно вырезать в это, как отливать в граните.
Отливать
Просто
в граните, да, как
отличный
Си
афоризм.
Цзиньпиня.
Да, никакой искусственный интеллект не победит. А вот в ваших, так сказать, краях, в англоязычных, во всяком случае, по мнению кембриджского словаря, слово года – это манифестировать.
Манифестация, совершенно
Как
верно.
бы вы манифестировать определили? Что это означает?
Три значения имеет это слово. Во-первых, выходить на манифестацию, участвовать в манифестации. Во-вторых, демонстрировать. В-третьих, проявлять. А наиболее для меня здесь объективное и верное значение – это проявлять. Этот год действительно манифестировал очень много. Он проявил тенденции раскола в США, проявил тенденции беспомощности и конформизма в Европе, проявил готовность идти до конца, и конец уже вот он близок, в так называемой оси зла России, Иран, Корея. Так что, да, пожалуй, я согласен. Ведь, понимаете, есть же такое выражение манифестация шизофрении. Вот она была где-то, и вдруг она манифестировала себя. Состоялся ее дебют. А есть манифестация порока, манифестация проявления, деструкции и так далее. Да, действительно, это год, в котором все скрытые симптомы выступили на коже, как сыпь. Манифестация кори.
Если позволите, я тоже поделюсь своей литературной ассоциацией. Я когда начал изучать, что означает манифестировать, и, в общем, там дано было такое определение, как вот у кембриджского словаря, в том значении, в котором она победила. Использовать визуализацию и аффирмации, уже неплохо, чтобы представить, как вы добиваетесь, чего хотите. И я сразу вспомнил песню, вот это вспомнят только алды вообще совсем. Знаете, были такие-то мелодии и ритмы зарубежной эстрады, и там, значит, исполнители из соцлагеря в основном выступали. И была такая исполнительница Радмила Караклаич. Помните,
Да,
Дмитрий?
Радмилу
Радмила
тоже я не
Караклаич.
помню, конечно, да.
Вот, не путать с Морелли Радович. И,
Нет,
значит,
никак.
Радмила Караклаич на стихи Михаила Танича пела следующую песню. Надо, 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 всюду, 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 надо, 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 надо верить чудо. Говорите всюду, 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 вместо буду или нет, буду, 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 буду. Вот что такое манифестировать.
Манифестация и аффирмация, безусловно.
Да,
Молодцы.
в основном аффирмации, конечно, но
Да.
манифестации можно еще как показывать.
Замечаю. И конфирмация, я бы даже сказал.
Сейчас мы с вами до консумации так дойдем.
Да.
Осторожнее, Дмитрий Львович. Знаете ли, меж тем, к году условно, вот мы с вами не в России, поэтому не рискуем в этом смысле, а вот к году условно приговорили новгородца за фото фигуры из пальцев, я не знаю, что он сделал из пальцев, на фоне полиции и непристойной надписи, буквально вот так передает нам издание Сота Вижн. В марте 22 года Даниил Спирков опубликовал ВКонтакте фигуру из пальцев на фоне автомобиля полиции и непристойную фразу о правоохранительных органах. Мужчину задержали. Что про неприличную фигуру из пальцев можем сказать на фоне полиции?
Ну, в романе Стругацких «Хромая судьба» эта фигура была описана, фигура из трех пальцев, как призыв проститутки, намекающий на то, что она готова. Там же автор, пытаясь пояснить японцу, как следует переводить его прозу, он говорит, встречается в моем романе выражение «фиг тебе», что не следует переводить как «подношусь спелую сладкую фигу». Вот это я до сих пор запомнил, и это для меня новация. Понимаете, я никогда не знал, что пресловутая комбинация из трех пальцев считается неприличной именно из-за вот этой эротической коннотации. Да, большой палец, который просовывается в известную щель. Оказывается, японская проститутка этим символизирует о готовности. Но давайте вспомним, как звучит начало Ромео и Джульетты в переводе «Щепкин и Куперник». Это вы мне показываете кукиш, сеньор? Нет, это я не ваш адрес показываю кукиш, сеньор. Первый диалог, с которого начинается. Кстати, в другом переводе у Донского звучит «грызу ноготь». А здесь фига недвусмысленно намекает на известные действия. А боюсь, что в данном случае толкователи не ошиблись. То, что они увидели нечто антигосударственное и опасное в комбинации из трех пальцев, боюсь, наконец, это то, что народ начинает показывать. Медленно пока, постепенно. Но это напоминает мне знаменитые слова Бродского. В чем спасение России? Показать начальству же. Боюсь, ну не же, но показать начальству фигу – это постепенно вытесняет все остальные формы. Я не говорю, что это знак прозрения, но комбинация из трех пальцев – это, пожалуй, пока еще самое невинное, что народ может показать в ответ.
Ну, что-то мне подсказывает, что он не три пальца показывал, а один. Вот, даже знаю какой. Ну, да бог с ним. В общем, по аналогия-то понятна.
Абсолютно.
Да, и ну, ясна.
А
Раз
может,
мы...
он вот этот показывал, откуда мы знаем?
Но его не посадили, с другой стороны. Знаете, в России это, считайте, просто пожурили и отпустили. Повезло,
Да,
как-то. Потому
пожурили.
что иным людям везет совершенно не так, они попадают за решетку, к большому сожалению. Многих из них мы называем политическим заключенным. А вот что интересно, самим тем людям, которые сидят, называть себя или кого-либо другого политическими заключенными нельзя, потому что в России нет политических заключенных, говорят сотрудники СИЗО. Значит, один из как раз арестантов матросской тишины, то есть он даже еще не осужден, он просто арестован, ждет суда. Георг Алексанян, Георг Алексанян, это его адвокат, прошу прощения, арестован Илья Васильев. Вот, Илья Васильев по неизвестной причине не получал часть адресованных ему писем. И затем ему оперативник ФСИН сказал, выдал стопку писем, он сказал, что в письмах нельзя упоминать политических заключенных, потому что их нет. Вот.
Это мне напоминает гениальный фельетон Надежды Александровны Бучинской, она же Тэффи, «Тонкие письма». Там, помните, пишут из Советской России, «Петя в последнее время ведет замкнутый образ жизни, а Коля умер от аппетита. Что касается Баси, то он погиб от неосторожного обращения с оружием, перед которым он случайно стоял». Мы все это помним, понимаете, это было. Умер от голода, умер от аппетита, ведет замкнутый образ жизни, погиб от неосторожного общения с оружием. Там в конце прибавляет автор, больше писать не могу, потому что не хочу вести замкнутый образ жизни. Все это до такой степени точно, не зря Верченко говорил, мы умрем, дети наши состарятся. А Тэффи будут читать как сегодняшнего свежего автора. Да, святая правда. Дети наши старятся, а мы читаем Тэффи как родную. И особенно там хорошо, когда она шифрует свое письмо в Россию, чтобы там не скомпрометировать адресата, и пишет. «Слышала я, что вы больше не едите человеческого мяса. Это какую-то прелесть!»
Ну, может,
Это
кто-то, да, кто-то, может, и человеческую не ест, а вот за зверей, надо сказать, мне беспокойно, потому что Владимир
да.
Путин отправил Ким Чен Ыну 70 зверей из зоопарка. Мы, кстати, с вами как-то обсуждали о том, что совпало сближение Кореи, собственно, с Россией, вот, с тем обстоятельством, что в России начали в регионах принимать свои законы, касающиеся бездомных животных. И это не могло быть не связано. А теперь еще из зоопарка стали отправлять, Дмитрий Львович.
Ну, мы же с вами помним прекрасно, что главной радостью, главным объектом заботы трех толстяков был знаменитый царский зверинец, в котором в том числе держали и людей. И люди там обрастали шерстью. Это одна из самых страшных сцен романа, жутко меня пугавшая, когда Суок спускается в этот зверинец и видит страшного, обросшего красной шерстью человека, который вдруг с ней заговорил. Он говорит: «Я так долго был среди животных, что сам стал зверем, но еще не забыл речь». Чудовищная сцена, абсолютно. Помню, в детских моих кошмарах она меня мучила. Действительно, не зря замечено, что главной приметой тирана и главной приметой диктатуры является большой, богатый зверинец. И в этом плане мне особенно нравится, что и Путин, и Ким Чен Ын, два диктатора, проявляют о своих зверинцах большую заботу, лишь бы они не начали заключать туда своих оппонентов. Но то, что зверинец – главный объект заботы диктатора, неудивительно, как в свое время писал Эразм, что же удивляться, ведь звери – тот идеал, к которому они движутся.
Даже добавить нечего, честно сказать.
Да, грустно, конечно, грустно. Но это лучше, чем если бы они обменивались политзаключенными, правда, Саша?
Согласен, согласен. Еще нам вот только корейских политзаключенных не хватало. И, между прочим, Китай и Северную Корею, среди прочих, вместе с Россией и Ираном, поддержал прекраснейший человек вообще, один из лучших людей планеты, так сказать. Я, понятное дело, говорю это в кавычках. Но кто поддержал, смотрите-ка, норвежский неонацист Андрес Брейвик. Он выбрил букву Z на голове и выступил с речью, в которой, собственно, и сказал о своих симпатиях к вышеозначенным государствам. Меня, конечно, отдельно поражает, насколько Брейвик в тюрьме хорошо информирован, в том числе и насчет символов всяких разных. Вот. Кстати, он не то чтобы выбрил, а скорее наоборот оставил. Выбрал всю остальную голову, а оставил, значит, буквы Z с разных сторон своей головы. Вот. Такие у нас дела.
Саш, ну, во-первых, ему там делать, кроме этого, особо нечего. Да,
Согласен.
еще Андрей Синявский писал, что главным развлечением заключенного остаются разные телесные практики, разнообразный символизм собственного тела, татуировки, символы и так далее. А что касается Брейвика, ну, здесь как не вспомнить классическую повесть Куприна «Суламиф», где царь Соломон говорит убийце: «А ты, преступник, можешь записаться в мою гвардию. Мне нужны люди вроде тебя, с сердцем, обросшим звериной шерстью». Я боюсь, здесь тот самый случай. «Мне нужны люди вроде тебя, с сердцем, обросшим звериной шерстью». Брейвик, он ведь, если честно, ничем не отличается от идеологов Z. Он точно так же убивал из теоретических соображений. Ему точно так же казалось, что белая раса угнетена. Он такой крайне правый. Если убийца может быть философией, то у него она есть. И, честно говоря, если бы его удалось мобилизовать, обменять и направить на СВО, я думаю, что он бы адекватно очень вписался в ряды российских участников, по крайней мере, идеологических разногласий между ними бы не возникло. Еще и Z-поэты написали бы оду в его честь о радости массовых убийств. И самое приятное, что, наконец, его могли бы утилизировать. Потому что если в тюрьме он в полной безопасности, то на передовой его шансы выжить были бы невелики.
Слушайте, как у нас с вами совпали вообще мысли, да, потому что я тоже подумал, вот, наверное, человек, так сказать, нам как бы говорит Дескать, я бы с удовольствием на СВО пошел, но вот не выпускают меня. Нигде нельзя подписать контракт. Пожалуйста, пожалуйста, будьте
Вот
любезны.
если бы он подписал, понимаете, всегда было очень обидно, что Брейвика никак не могут убить. И более того, так прекрасно кормят. А единственный шанс кормить его адекватно и более того, довольно скоро утилизировать, открылся бы там. То есть Украине вообще приходится сейчас иметь дело, что говорить, с чудовищным человеческим материалом, который против нее идет. Мы об этом читали достаточно. Но у Украины есть опыт разговора с такими людьми. Хотелось бы надеяться, что Брейвика выпустят туда.
Ну вот кого-то, так сказать, не выпускают туда, а кого-то отправляют, точнее, что-то отправляют. И тоже мы уже говорили о животных, а это, так сказать, бывшие животные. Губернатор Магаданской области решил отправить на СВО шкуры оленей для эффективной маскировки российских солдат от дронов-разведчиков. Я, честно сказать, думал, что, ну, просто их там на снегу не будет видно или еще что-нибудь. Нет, оказывается, они от тепловизоров, им просто тепло не выпускают, эти шкуры, от тепловизоров, значит, защищают, и их вроде как не видно. С
Об
инициативой
этом я
отправки.
не знал, но вообще говоря, кухлянка, то есть из шкуры оленя такая, да, куртка, шуба, действительно тепло не пропускает совершенно. Тут проблема в ином. Вот здесь у меня нет литературной ассоциации. Я не помню случая, чтобы шкуры северных оленей отправляли даже на российские фронты, а даже на фронты той войны, которую, скажем, Россия вела, защищаясь. А вот в этой войне агрессивной нет, ничего мне подобного в голову не приходит, кроме разве может быть одного, когда маленькая разбойница отдает Герде северного оленя, говоря, все равно он мне не нужен, если он не уедет с тобой, он умрет от тоски. Может быть здесь что-то подобное, он не нужен, потому что и так помрет. Но, честно говоря, мне это грустно, потому что, понимаете, все-таки олень животное красивое и благородное, и делать его одним из символов этой войны, мне кажется, это ужасно жестоко. Все равно, что привинчивать мину на дельфина.
Это, да, так и есть. Ой, там же,
Обидно.
помните, кит был вот этот вот, который убежал с базы российской, прибежал в
Да.
Норвегию и, в общем, там и умер. Вот. Его там
Да,
приняли за
совершенно
шпиона.
верно. Жестокая, конечно, история. Я бы хотел, чтобы, по
Балдим.
крайней мере, оленей не втягивали Третью мировую войну, но, с другой стороны, если уж, так сказать, тотально компрометировать все хорошее, то давайте дотрахаемся и до оленя.
Вижу, дорогие зрители, от вас целых три доната. Спасибо вам большое. Через 5 минут мы обязательно к ним обратимся. Ежели у кого еще есть желание получить литературную ассоциацию напрямую из рук самого Дмитрия Быкова, пожалуйте к нам, отправьте донатик какой-нибудь, можно маленький, можно большой, можно разный, как вы хотите. И напишите, что вы хотите спросить у Дмитрия Львовича. Не обязательно литературную ассоциацию, что хотите. То есть спросите, он на все отвечает. Вообще, конечно, золотой человек. Вот. А у нас последняя, значит, тема, но благодатная, надо сказать. В России планируют сделать лабораторию государственных праздников. Как сообщает парламентская газета, не кто-нибудь, врать-то не будет. Лаборатория государственных праздников появится на базе Министерства культуры. Странно, конечно, не на основе Министерства обороны, но тем не менее, Министерство культуры. Задачей будет переосмыслить госпраздники и наполнить их содержанием. Часто пустые, а вот содержанием мы их наполним, переосмыслив.
Знаете, это, конечно, не из истории, точнее, не из литературы, но это из классики позднего застоя. Я хорошо это помню, когда в 1981 году был объявлен конкурс на лучший сценарий нового народного праздника. Было написано, что прежние народные праздники, они концептуально устарели, а надо осовременить культуру праздника в России. Как сейчас помню, я в 1982 году пришел работать в МК, 14 лет мне было, и туда уже такие письма приходили. И я помню, как я придумал тогда, армия была для меня одним из нежелательных довольно вариантов, но все равно потом я туда пошел. Я придумал праздник перетягивания призывника. с одной стороны сотрудники военкомата, с другой стороны родня. И кто его перетянет, тем он и достанется. Ну, народное празднование такое. В крайнем случае порвут пополам. Вот этот сценарий, я помню, я подробно разработал. Он доставил мне массу приятных минут. Я даже хотел его туда отправить на конкурс, но забоялся. Вообще говоря, культурой праздника обычно люди занимаются в двух случаях. Либо когда реальные будничные вопросы уже все решены, либо когда их решать безнадежно. А какой случай у нас сейчас, это вам виднее.
И вот наступает то время, когда мы переходим к донатам
донатикам
от наших зрителей. Кстати, в ходе даже этих ответов вы еще можете успеть прислать. И я вижу, что вот прямо сейчас, например, пришел еще один. Ну, давайте начнем. Екатерина прислала нам невероятную сумму денег. На всякий случай не буду ее озвучивать, чтобы никто ни с кем не стал плохо.
5 евро тоже деньги, Саша, спасибо.
Нет, это не так. Саша, Дмитрий Львович, добрый вечер. Живу с детьми в разных странах. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать про семьи, разбросанные войной, но потом нашедшие друг друга. Обязательно такое условие. Можно совсем невероятное. Сижу в аэропорту, слушаю вас и думаю, вот сбросит этот мудак бомбу. Видимо, это не относится ни к кому из нас. Мы не можем это сделать. Как я их найду тогда? Спасибо.
Огромное спасибо вам. Могу вам посоветовать две прекрасные книги. Одна книга Ирины Ерошниковой «Здравствуйте, пани Катерина». Книга о том, как семьи, растерявшие своих детей во время войны, постепенно восстанавливаются после. По каким свидетельствам, по письмам, кто и как помогает. Вообще книги Ерошниковой о детских концлагерях, там «Здравствуй, пани Катерина» или «Жуня», это были, наверное, самые такие яркие впечатления от военной литературы в моем детстве. Эта книга меня глубоко перепахала. Вторая книга – это хроника программы Агнии Барто «Ищу человека». А Агния Барто, она вообще была неплохой поэт. И она придумала вот эту замечательную программу, которая сейчас называется «Жди меня», а тогда она называлась «Ищу человека». Барто больше 200 семей воссоединил по письмам именно благодаря этой программе. Терялись дети, терялись беженцы, детей уводили в Германию за границу. И вот она занималась этой работой воссоединения семей. Мне из этой книги помнится одна цитата. Меня называют часто за границей верующей. Я бы не сказала, что я верующая, но я верящая, это другое дело. Вот, мне кажется, советские люди отличались от нынешних тем, что они были не верующие, но верящие. И в каком-то смысле это было важнее. Книгу «Барто ищу человек», я до сих пор прекрасно помню ее обложку в виде конверта советского с маркой, я очень вам рекомендую. Это и оптимистическая книжка, и горькая, и страшно увлекательная.
Вы про верящих и верующих сказали, я понял, что я забыл целый блок нашей программы религиозный. У нас всегда он есть, вот, и я просто его забыл. Но вовремя, спасибо Екатерине, в общем, благодаря ей вспомнили. Сейчас вернемся к донатам через пару минут, а пока вот, значит, религиозный блок. Есть такой протоиерей Андрей Ткачев. Он прям буквально создан, что для нашей программы, что для рубрики «Кукуха» в «Breakfast Show». Даже не создан, мне кажется, он сам себя таким... такой, он, знаете...
Задумал, да.
Как бы это сказать, такой клерикальный Милонов. Вот так, клерикальный Милонов. Вот, и он тут очередной, значит, нам рассказал о том, что мальчики вообще-то, я не знаю, почему именно мальчики, должны идти работать в 7-8 лет. Мне кажется, мы даже можем посмотреть этот отрывочек.
Если люди прекращали баловаться лет с 6 и встраивались в работу, батя пастух и сын с ним пастушествует, там, батя рыбак и сын с ним там, значит, сети тянет или смотрит за взрослыми, как там, чего там. То есть они зарабатывали свой хлеб. То есть мы оказались в культуре такой, которая как бы из любви к детям, развратили детей. То есть мы как бы из хорошего сделали плохое. Мы начали как бы слишком много, не мы лично, а вот эта европейская культура 19 века. То есть не было детской одежды, например. Дети донашивали взрослую одежду. Их просто перешивали, ее на них там все там. Он пока еще мог без штанов бегать, там считался маленьким. А когда уже стыдно без штанов бегать, то он уже считался мужичок, как у этого самого, у Некрасова. Мужичок с ноготок. А кой тебе годик? Восьмой миновал. Значит, а это самое, семья-то большая, там большая, это мужиков-то, то отец мой, да я. И это прекрасное стихотворение, в котором там маленький, там, значит, в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших сапожищах, а сам с ноготок. Мужичок с ноготок. Это мужчина, восьмилетний мужчина.
Каких сапожищах? Классику
это то, что нужно как раз нам, который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет, будет строить, нужно будет, будет красить, нужно будет, будет рожать детей. А потом на каком-то этапе, как бы, вот это сытое, развращенное европейское общество родило идею, как бы, отдельного возраста, детства, которое длится непонятно до скольки. Ей уже давно рожать пора, как бы, она все еще мальвина, как бы, да? Не надо девушку воспитывать принцессами. Принцессы будут несчастные. Потому что принц не приедет, как бы, и придется это самое. Принц где-то задержится по дороге, как бы, и придется за какое-то самое. Выходить замуж за какого-то шиномонтажника, понимаете?
Ну, программное выступление Ткачева.
Ну да, как тут не вспомнить нашего Пушкина. Сети рыбак расстилал по брегу студенного моря, отрок отцу помогал. Отрок, оставь рыбака. Сети иные тебя ожидают, иные заботы. Будешь умы уловлять, будешь помощник царям. Иди, мальчик, учиться. Но Пушкин здесь, конечно, никого не убедит. Он вообще-то, Ткачев, косплеит Свифта. У Свифта в памфлете «Сказка о бочке» была такая идея, что малолетних детей, в частности ирландских, надо употреблять в пищу благородных британцев. Он, собственно, имел в виду, конечно, жесточайшую колонизацию, угнетение. Если уж он так любит Некрасова, пусть он вспомнит некрасовское стихотворение «Плач детей», где говорится о скорбной участи этих детей, которых с 7 лет заставляют работать. «Если б нас теперь пустили в поле, мы в траву попадали бы спать». Понимаете, я более слезного стихотворения не знаю. «Колесо железное вертится, и гудит, и ветром обдают. Целый день на фабрике колеса мы вертим, вертим, вертим». Это Некрасов ужасается, как этому мужичку с ноготок, а он его, гадина, простите, взял себе в союзники. Ну, о чем тут говорить? Поэтому, во-первых, монумент за наглядность, а во-вторых, только одно могу сказать. Господа, сейчас пропаганда child-free в России стала очень жестоко штрафоваться. Начните с Ткачева. Я думаю, человека, более результативно отговаривающего от деторождения, в сегодняшней России найти нельзя.
Меж тем, на еще из новостей, так сказать, клерикальных, на гомофобного священника составили протокол о демонстрации запрещенной символики за пост, в котором он предлагал пастве поговорить о том, почему гомосексуальность – грех. Перескажу своими словами. Человек, значит, агитировал против гомосексуальности, и на него составили протокол за пропаганду ЛГБТ. По-моему, во. Вин-вин.
Ну, понимаете ли, любое упоминание порока, как известно, является его рекламой. Это же понятно. Боретесь вы с ним или не боретесь. Вы помните, когда за пропаганду нацистской символики оштрафовали авторов учебника, в котором фашистские знамена бросали к мавзолею? Это тоже было в России. А просто если вы должны пополнить бюджет, то государству не очень важно, за что вас штрафовать. И как не вспомнить золотые слова Горького из его афоризмов? «Сколь туго не застегиваешь штаны твои, начальство выпарит тебя, если пожелает того».
Ну вот, а теперь мы можем вернуться спокойно, поскольку у нас страничка религиозная закончена, спокойно вернуться к донатам. И там пластилиновая ворона. Кстати, если вы не помните, не вы, Дмитрий Иванович, вы, разумеется, помните, если вы, дорогие зрители, не помните, именно в мультфильме «Пластилиновая ворона» есть такие пророческие строки. А может, это дворник был? Он шел по сельской местности к
ближайшему
ближайшему
орешнику.
орешнику за новую метлой.
Метлой, да. Чисто
Новая
метет.
метла, так сказать, которая метет.
Да.
Да, может быть. Так вот,
Может быть.
«Пластилиновая ворона» сообщает: Дмитрий Львович, кажется, что кое-что было предсказано советской фантастикой. Например, в рассказе Дмитрия Филимонова «Я все предусмотрел» или «10 тысяч лет тому назад». Дальше дана ссылка про человека, выжившего после атомной войны в собственном бункере.
Это довольно частая тема в советской фантастике. Наиболее ярко высказался здесь талантливый, хотя и совершенно бесчеловечный, Леонид Максимович Леонов в своем «Бегстве мистер Маккинли», где людям предлагается пережить ядерную войну в гробах, а в криозаморозке. Леонов все предсказал. И сегодня, кстати, такую заморозку практикуют многие. Но именно Леонов сделал там замечательный вывод в финале. Вообще роман, только не роман, сценарий. В «Известиях» был напечатан. Хороший сценарий, хорошо придуманный, антивоенный, жуткий такой, с диким образом растленного Запада. И там в конце мистер Маккинли, когда бежал по этой выжженной земле, он кричал в небо: «Прости, Господи, прости, что я оставил твой мир на произвол судьбы». Это довольно глубокие слова. И не зря Бониони сыграл этого главного героя. И этот фильм «Швейцара» с песнями Высоцкого был все-таки замечательным явлением, лишний раз напоминающим нам о том, что было когда-то и в России великое антивоенное искусство. Хорош или плох был Леонов, но его сценарий сегодня перечитать в самую пору. «Бегство мистера Маккинли», 63-й год. Уверяю вас, вы будете приятно удивлены уровнем этого текста.
Катя пишет: Дмитрий Иванович, здравствуйте, хотел бы посвятить свою жизнь русской литературе. В Монреале для такой магистратуры нужно два славянских языка. Посоветуйте, пожалуйста, какой второй язык после русского выбрать для изучения? Выбор сложный, ведь вместе с языком выбираешь и литературу. Спасибо.
С моей точки зрения, польский. Лучшая литература XX века была написана из всех славянских народов по-русски и по-польски. И для меня, может быть, просто трагедия Польши действительно особенно близка, потому что мой любимый американский прозаик один из – это, конечно, Вяслав Станислав Куничек с его военной трилогией, прежде всего с «Маршем». Но я бы посоветовал польскую еще вот почему. Польша – это школа, как говорил Вашкевич, того, что после поражения не все потеряно. Если сохранена честь, то никакое военное поражение вас не убьет. Может быть, это для сегодняшней России самая насущная мысль.
И последний вопрос, ну вот как по заказу, знаете, вот напоследок что-нибудь такое на десерт. Black Doors спрашивает: Дмитрий Львович, а вы влюбчивый?
Как вам сказать, был, как у Набокова сказано, у классика, какая стрела летит вечно? Стрела, попавшая в цель. Моя стрела попала в цель, и после того, как я встретил свой идеал, я перестал быть влюбчивым. Даже если Катька, не дай бог, меня пошлет, хотя это маловероятно, я другого никого искать не буду. Я буду понимать, что значит, я для нее недостаточно хорош. Иногда, хотя бы в глубокой старости, как это было в моем случае, мне было 47, можно неожиданно найти человека, который является копией тебя. С тех пор я не только не влюбчив, но более того, все более безнадежно привязчив.
И это Дмитрий Быков и
Спасибо вам, Саш, до
Classic News.
скорого
Спасибо
пока.
большое, Дмитрий Львович. Как всегда, зрителей я агитирую не только поставить лайки. Сегодня я еще этого не делал, поэтому поставьте, пожалуйста, подписаться на канал по возможности, на котором сегодня в 21 час по Москве, через час уже, вас ждет точка во главе с Денисом Ольшановым, блистательно режиссировавшим эту программу. Спасибо ему большое, спасибо и вам. До встречи. Завтра в 9 часов будет Breakfast Show, и я там тоже появлюсь в крайне необычной роли. Приходите.